Киборги на радио.
Здравствуйте, люди! Интернет, общественность взволновал ролик под названием «Исповедь либерала», в котором некий человек, называющий себя либералом, рассказывает, как они хотят уничтожить Россию. Ролик это, как вы понимаете, стёбный, но тема-то актуальная. Кто такие либералы, чего они хотят и какой они видят Россию. И именно об этом сегодня поговорим мы, Эдвард Чесноков
и Роман Голованов.
И с кем мы сегодня поговорим, Роман?
С нами сегодня Руслан Осташко, главный редактор Политраши. Здравствуйте, Руслан.
Да, здравствуйте.
Я понял, кто мой главный враг. Власть в государстве. Это она не дает мне делать то, что я хочу, ограничивает меня и рассказывает о долге. Она заставляет меня защищать родину от внешних и внутренних врагов. Зачем, если внешние враги всегда заплатят больше, а внутренний враг – это я сам?
Сегодня главная тема – это как раз действия либералов. Но чтобы беседа была продуктивной, мы ответим на очень значимый вопрос. Руслан, кто для вас либерал? Кто этот человек?
Да, вот либерал – это кто?
Это, наверное, вопрос не только для меня, это вопрос для самих либералов, которые себя так называют, кто же они на самом деле. Потому что если брать классическое понимание либерализма, да, и вообще, что это такое, это когда ценности человека ставятся превыше всего. Права,
Вольтер,
свободы.
Монтескьё.
Да, да, да. И история либерализма, она достаточно интересная. Поэтому современный либерализм, классическому либерализму имеет такое же отношение, там, как шимпанзе к человеку, на
Или
самом
как
деле,
ИГИЛ, да? К исламскому государству.
Ну, по сути говоря, да. Поэтому что такое либерал сегодня, это надо смотреть на дела и поступки конкретных людей, которые себя так называют. А, кстати, кто себя называет сейчас либералом? Тоже хороший вопрос. Кто в России, кто в Штатах, кто в Европе?
А сейчас либералами в основном называют эту нашу российскую оппозицию. Руслан.
Я бы сказал, сейчас либералами обзываются, а не называют.
А почему это слово стало ругательным?
Стоп, вот очень это важная вещь. Ведь и Путин говорил, что он либерал. И Ксения Собчак, там, по-моему, говорила, что она либерал. Вот, и поэтому мы начинаем с этих терминологических вещей.
Да, поэтому надо разобраться, что это такое. И если вы знаете, то Либерально-демократическая партия России теперь называется так, а теперь просто называется ЛДПР. Они убрали слово либерально-демократическое, оставили только аббревиатуру. Поэтому что такое либерал сейчас? Ну, к сожалению, в России это слово ругательное. Изначально в классическом понимании, наверное, в слове либерал и вообще в идеологии, ну, можно спорить, но ничего плохого в ней нет.
И почему все-таки это слово стало ругательным? Почему его используют как оскорбление, скорее, чем выражение политических
взглядов?
Даже там
либераст говорят, да, простите
как
меня.
Пример.
Я ничего такого не имею в виду.
Но это вот надо, вы же известные интернет-авторы, да, это вас надо спросить, что какие же вы статьи писали такие про либералов нехорошие, что либералы стало ругательным словом, ну и ко всем на самом деле, потому что, мне кажется, зря называют этим неплохим словом людей, которые занимаются оппозиционной деятельностью в России. Ну, недостойно они звания либерал, мне кажется.
А какого звания недостойны?
Национал-предатели. У меня для них одно определение.
А вот почему? Какие конкретно-то у них вот, деяния нехорошие вы можете назвать, Руслан?
Ну, оппозиция бывает разная. В самом себе, как бы, оппозиция, слово оппозиция, ничего плохого не имеет. Нет ничего плохого в том, чтобы противопоставлять свое мнение мнению текущей власти или мнению большинства народа. Каждый имеет право на свою точку зрения. Россия нормальная страна и свободная страна в этом отношении. Но когда национальные интересы ставятся на последнее место, на первом месте ставятся там под эгидой свободы слова, свободы демократии, свободы выбора, ставятся какие-то непонятные для нашей страны ценности, я считаю, что это неправильно, и называют национал-предательством.
И возвращаясь к теме нашей беседы, я напомню, это ролик, который вышел в интернете, там сказано, что либералы с 19 века считают народ быдлом. А как вы думаете, сейчас что-то изменилось?
Ну, знаете, там ролик про российских либералов, а ведь либерализм он появился не совсем в России, да, и вряд ли те люди, которые упоминаются в ролике, например, декабристы, они же себя либералами так как бы и не называли, да, им были близки многие ценности, которые проповедуют.
Но там больше говорится про тех ходоков в народ, которые в 19
там
веке...
Там много про кого. На самом деле, если брать конкретно ролик, его, суть его и смысл его понятен всем, да, и, но конкретная фактура, ну, хромает, мягко говоря, да, и аргументация, доказательная часть, там, со многими позициями можно поспорить. Вот с чем нельзя поспорить, так это с тем, что либерализм как течение как философия появился на самом деле и в то время, когда уже, в принципе, были понятны нормы демократии еще с Древней Греции, правда же? А либерализм появился как раз таки в веке в 17-м. И либерализм, он на самом деле противопоставлял себя демократии, потому что демократы говорили, что власть должна быть у большинства, а либералы говорили, что власть должна быть у тех, кто обладает имуществом.
Меритократия.
Ну, типа того, да. То есть там у либерализма ведь далеко не каждый человек имеет право голоса, а во главу угла ставится имущество, личные права, личные ценности конкретного человека. Вот нет у тебя имущества, нет у тебя голоса. Поэтому, наверное, с этого момента можно считать, что либералы называли простой народ быдлом, потому что у них нет имущества, они не имеют права
на... А сейчас?
А потом либерализм трансформировался, он стал таким как бы... вирусом, который приживается в той среде, которая наиболее способствует развитию этой идеи и идеологии. Потому что стал либерализм, понял, что демократия — это единственная, как бы, единственная форма правления, наверное, и, как, не знаю даже, как назвать это, строй, наверное, в мире, который позволяет максимально реализовываться либеральным ценностям. Поэтому они прижились с демократией, развились на несколько направлений подразделений и такие интересные
но
вещи.
Но все-таки в самом начале беседы вы сказали, что для либералов самое важное — это человеческая жизнь. 19
века. Права, свободы и имущество. Имущество на первом месте. Ну, жизнь, а это потом как?
Ну, личность, она тоже немаловажная. Конечно, конечно. Место занимает.
Личность, да, занимает.
Но изначально имущество. Такое. Имущество у либералов — это...
Неотчуждаемость, собственно.
Вокруг этого все крутится.
Так, такой вопрос. В 19 веке либералы пошли именно по кровавому пути, по пути террора.
Ну, кто конкретно?
А конкретно
народовольцы.
Ну, да, они разве либералы? Они себя называли либералами.
Те, кто совершали покушение на Александра II.
Но тогда не совсем другая терминология была. Там их называли вольнодумцы, нигилисты, да. А некоторые нынешние либералы ведут себя как абсолютные нигилисты. Там, когда Базаров в «Отцах и детях» говорил, что, значит, нам сперва нужно разрушить, да, а что строить, так это уже не наше дело. Вот.
Ну, поэтому вот тех людей, которые пошли по пути террора, да, ну, будем называть вещи своими именами, да, бомбисты — это террористы, по сути, в России в то время были. Поэтому я бы не стал их называть либералами.
Ну, оппозиционеры.
Вот мы опять путаем два понятия. Вот, мы сегодня всю программу будем путаться абсолютно в понятиях. Да. Чтобы наши радиослушатели понимали, мы как бы будем каждый раз на этом останавливаться, каждый раз разъяснять, чтобы, не дай бог, нас не обвинили. На меня, кстати, пишут периодически жалобы в Следственный комитет и прокуратуру, что я в своих материалах занимаюсь дискредитацией и как бы пропагандой классовой ненависти к классу оппозиции и либералов.
Поэтому это на сайте Политраш.
Да, это надо к этому аккуратнее относиться. Вот я уже несколько раз объяснений писал следователям.
У нас в студии Руслан Осташко, главный редактор сайта Политраша, и обсуждаем мы русский либерализм, этот феномен, и самое главное, оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, а как же либералы жили в СССР, и правда ли, что они его разрушили, или все-таки нет.
Киборги.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Киборги. На радио.
Эфир продолжается. У нас в гостях Руслан Осташко, блогер, политолог и главный редактор журнала «Политраш». И обсуждаем мы, что мы обсуждаем, Роман Голованов?
Обсуждаем мы ролик, который вышел в интернете, «Исповедь либерала». И обсуждаем мы сам либерализм в России.
Что у нас там дальше?
Итак, у нас на повестке 20 век. Угу. Оппозиционеры, или, как сказано в ролике, либералы оказываются у власти. Временная...
Вот важно, да, в феврале 17-го года оказываются у власти. И?
Временное правительство получает власть.
Получает.
И справиться она с ней не может. Страна не может. Измучена, и привести она в порядок ее дела также не может. То же самое было в 91-м году. Как вы считаете, почему оппозиционеры, или, как опять же сказано в ролике, либералы, получая власть, ничего с ней сделать не могут?
Ну, такие тоже вопросы, наверное, не совсем корректные. И некоторые наши радиослушатели скажут, что и большевики тоже были оппозиционерами. Они тоже пришли к власти, но они смогли что-то сделать. И отцы-основатели в Соединенных Штатах, когда революцию против королевы... Королевского дома, да, английского, против короля, да, тогда король был, объявили, они тоже были оппозиционерами, не смогли сделать. Поэтому тут оппозиционер это ты, если не победил. Как только ты победил, ты в истории перестаешь быть оппозиционером, становишься революционером-победителем. Так же и с либералами. Они такие вот хитрые, скользкие, что тут каждое слово надо очень аккуратно к нему подходить, потому что ценности либерализма именно вот в этих словах. И грань надо соблюдать.
Но смотрите, вот очень тонкий момент. Да, февраль 2017 года, да, 1 марта. Кто приходит во власть? Значит, профессор Пен Милюков, университетский профессор, да, А.Ф. Керенский, юрист. Кого-то мне это все напоминает. Либеральнейшие,
значит, похоже, история. Похоже,
да, надо признать. Очень похоже, да. А почему у них ничего не получается?
Потому что в России столетиями создавалось в народе и вообще в нашей крови мнение о том, что мы неделимый народ, что мы и Россия — это неотъемлемая часть друг друга, и мы одни без другого жить не можем. Что вот есть наша земля родная, вспомните сказки былинные про богатырей, да, лег, и земля-матушка дает тебе силы. А у либералов-то все не так.
А как?
А у либералов вот есть имущество, да, мое, я за него буду биться, а неважно, где оно находится, я буду его перемещать. И у них вот как-то нет... Вот всегда либерализм, он же противопоставляется коллективизму. Ведь для либералов на самом деле нет никакой разницы между фашистами и нацистами и между социализмом, где коллективное общество ставится выше всего. Но если в социализме выше коллектив — это общество трудящихся и крестьян, да, то в нацизме это общество по национальному признаку. Для них, для либералов, разницы в идеологии вообще никакой нет. Поэтому они как-то вот не смогли договориться с русским народом, потому что мы немножко другие. Не было у либералов подвигов, когда можно было бросаться на амбразуры, свою жизнь отдавая за общество, за родину, за страну, за свою. Вот не могут они так. Поэтому не получилось.
А вот все-таки пришли к власти они путем революции. А как вы думаете, спонсировал Запад эти революции в России?
Ой, любимый для интернета российского вопрос. Спонсирует ли Запад наших оппозиционеров, либералов и так далее? С учетом того, что либерализм, он как бы трансграничен, и для него нет понятия стран, они, естественно, друг другу помогают и продвигают свои идеи. Я лично в этом не вижу ничего плохого. Да, абсолютно нормально, что кто-то финансирует. Мы просто должны быть достаточно сильными и уметь разговаривать со своим обществом, чтобы объяснять им, что вот это... проплаченные вещи, вот это непроплаченные вещи, или вот эти проплаченные вещи за эту идеологию. Если она вам нравится, ради бога, слушайте ее, идите на выборы и голосуйте за этих людей. Если она вам не нравится, то
по факту мы говорим о статусе иностранного агента.
Конечно. Но это же было всегда. Если бы тогда на некоторые газеты, там «Искра», да, была такая газета революционная?
Ленинская.
Да, и вешались бы логотипчики «иностранный агент», я думаю, что задумался бы рабочий завода.
Думаете, все-таки повлияло бы это на ситуацию?
Я думаю, повлияло бы.
Но, кстати, ведь Ленин же, хотя у меня к нему сложное отношение, но вот он действительно жил в Женеве долгое время, где очень дорогая жизнь тогда и сейчас, и непонятно, на какие деньги он жил, да? Вот.
Ну, почему непонятно-то? Бизнесом семья занималась, если сейчас модно так говорить слово «бизнес», тогда этого не было. Он был все-таки из дворянской из семьи, и они имели определенные доходы, и я думаю, что и помогали и западные сторонники этих ценностей.
А вот за 60 лет до Ленина был такой Александр Иванович Герцен, тоже оппозиционер, который где жил? Он жил в Лондоне и издавал там журнал, который назывался «Колокол». А знаете, на какие деньги Герцен существовал? Либерал, да, который издавал вот этот вот прекрасный революционный журнал. Он существовал на деньги, которые образовывались с дохода его поместья, имений в России, ибо это был тоже помещик, русский помещик, и до освобождения крестьян в 61-м году, да, это были доходы с крепостных, и когда Николай I, немножечко фраппированный тем, что вот Герцен, значит, издает на эти деньги, которые с эксплуатацией своих российских поместий получает, издает антиправительственный журнал «Колокол», и он хотел было, ну, он там сначала в Лондоне был, потом тоже в Швейцарии жил, это было всех призываю прочесть былое и думы Герцена, и что получилось, то... Значит, кредиторы западные, да, иностранные банки сказали, что они не будут давать займы царскому двору и России, если вот перекроют каналы финансирования Герцену из России же.
Это мы сейчас обсуждаем и так немножко возмущаемся, когда западные спонсоры вливают деньги в политиков или в общественных деятелей, которые пропагандируют либеральные взгляды, но ведь для самих либералов в этом нет ничего плохого, они частенько даже этим гордятся, открыто про это говорят, что мы считаем, мы гордимся, что нас признают, поэтому это нам кажется ненормальным, и для них это, они не могут понять, почему их за это не любят.
А вот еще интересный момент, а почему у либералов такое, ну, в лучших традициях советской пропаганды, скажу, низкопоклонство перед Западом. Вот там министр Козырев, да, иностранных дел ельцинский, вот он ездил туда и очень просил там кого, Билла Клинтона, это было там первая половина 90-х, чтобы сделать с ним совместное фото. Это до эпохи себяшек, кстати.
Ну, вы же прекрасно знаете ответ. Для них есть высшая раса, да, там люди, которые, на которых стоит смотреть, там, и которые являются для них иконами, и страны, и даже системы там целые, которые выстраиваются политически, экономически. А есть быдло, которое, к сожалению, имеет право голоса в России, и поэтому не выбирает ту власть, которую они считают достойной, да. Ну, вот как-то не сошлись либералы с русским народом в понимании того, что... Что должно, что хорошо для народа, что плохо. Если мы говорим, что народ должен выбирать эту политическую программу, либо эту политическую программу. Я сам участвовал в предварительном голосовании. Праймерис. И, да, в праймерис. Впервые в своей жизни решил поиграть в политика и шел с такими благими целями, рассказывал народу, рассказывал. Побеждает в итоге тот, кто больше работает и больше вкладывает силы, средств и ресурсов в это дело. Там, да? И никто не смотрит, по большому счету, на идеи.
Но и в Севастополе вы победили?
Нет, я не победил.
Я участвовал.
В Севастополе участвовал.
И какое место?
7 из 19. 4% всего получил, как и либерал наш там получает 3-4%. Мне тоже уже в интернете пишут, что Руслан 4%. Но это была моя первая попытка, это было интересно. Все-таки, а вот либералы считают, да, изначально, напомню, что идеология либерализма, она не предусматривала равенство голосов.
Да, но мы все-таки обещали рассказать нашей уважаемой публике о том, вот что же представлял собой либерализм в СССР. Вот в СССР, например, либерализм был?
Хороший вопрос. Была Великая Отечественная война. В ролике сказано, что либералы переходят на сторону врага. Как вы считаете, те люди, которые перешли на сторону немецких захватчиков, тот же генерал Власов, украинские националисты, они являлись либералами?
Думаю, что нет. Но все-таки либерализм — это больше такая, ну, это ближе к экономике, как мы не крутим, но там все крутится вокруг материальных ценностей.
А сейчас
ценностей.
Это преподносится как состояние души?
Ну, когда душа тоже лежит к деньгам, это, наверное, можно преподносить как состояние
экономическая
души.
Экономическая душа.
Ведь, кстати, Русская Православная Церковь категорически против либерализма выступает. Выступает именно потому, что либерализм подает церковь и религию как инструмент тоталитарного общества и управления массами.
Отрицая вот этот духовный элемент.
Ну, конечно, его там нет. Поэтому о каком духе можно говорить при либералах?
Ну и, собственно, теперь понятно, почему они тоже отвечают церкви той же монетой.
Ну, естественно, поэтому церковь открыто это говорит, а они между собой, по сути, в
конфронтации. Ну, а все-таки, находятся. Как вы думаете, что заставило людей воевать против своих сограждан, против своего же народа?
Ну, есть, к сожалению, категория людей, и в России она тоже, к сожалению, есть, которые без разницы, как называется их страна, где они родились и чем они обязаны обществу, в котором они выросли. Для них есть свое собственное «я», есть свои материальные ценности, есть свое личное желание там самореализовываться, и причем плевать на то, как и через что они должны пройти, и для них это самое главное. Вот есть такая категория людей. На Западе их больше, у нас их меньше, у нас ментальность другая. Наш как бы вот много либералов в Азии.
Ну, Сингапуре, например.
Да.
Ну, Сингапур. Ли Куан Ю. Правда, он
Тайвань.
Ли Куан Ю 50 лет в Сингапуре правил, но такая либеральная икона.
Тайвань тоже, да, это можно назвать. Ну и все. Вот
как на Тайване Чен Кайши, вот основатель Республики Тайвань, он там, по-моему, 36 лет правил.
Но у них тоже такие смерти, либеральные. Да. Они против тоталитаризма, но 36 лет правления — это нормально. Это не тоталитаризм, если человек с либеральными ценностями.
Нет, его же американцы там очень поддерживали. Ну, да. Там какой-то флот США стоял под Тайванем.
А вот там Россия — это не то.
И у нас Руслан Осташко, и обсуждаем мы феномен русского либерализма. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы, обсудив актуальность темы, поговорим о том, а что делать.
Киборги. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Киборги на радио.
Эфир продолжается у нас в гостях Руслан Осташко, и обсуждаем мы, что мы обсуждаем?
Обсуждаем мы либерализм в России.
Да. А начинали с ролика.
Да.
Оказалось, что ролик он намного шире затрагивает вопросы, чем...
Но ролик он охватывает всю историю нашей страны.
Причем вот... тезисно, там, в 6 минутах, и поэтому да, я сегодня выступаю тогда же немножко защищая либералов, что нельзя обвинять их в том, что говорится в ролике, там очень все абстрактно.
Но все-таки перед тем, как мы начнем говорить о том, а что же делать, да, как же воспитывать в людях патриотизм, вопрос следующий. Все-таки мы начали с терминологии, да, и вот либералы, почему-то у нас оппозиционеров называют либералами, но в то же время среди оппозиционеров есть там нацболы, есть там кто еще? Вот,
не все оппозиционеры либералы, да, и не все либералы оппозиционеры, вот. А либеральное крыло в партии «Единая Россия» — это кто не либералы, а либеральный блок правительства — это либералы или нет? Поэтому тут тоже нужно все конкретно объяснять, а то мы сейчас повесим клеймо либералов. Владимир Владимирович тоже говорит, что он либерал.
Ну хорошо, вот очень многие ура-патриоты призывают, значит, этих либералов чуть ли, извините меня, не пинками гнать, там, называют их либерастами и так далее. Вот это вообще нормально?
Да нет, конечно. Я думаю, что нормальному патриоту он должен понимать, что такое нормальный диалог и что такое культура поведения, показывать пример. Я понимаю, что иногда они достают до такой степени, да, что хочется, ну, там, в рожу дать.
А хотят ли сами либералы идти на диалог с патриотами?
Да они не хотят ни с кем на диалог идти, они даже с собой не хотят общаться. У тебя есть деньги, с тобой будем разговаривать. У тебя меньше денег, чем у меня, ты кто такой, до свидания.
Нет, подождите, вот...
У них принцип такой, либерализм на этом построен.
Тот же 90-й год. Берем из того же ролика, который является темой обсуждения. Либералы вспоминают 90-е годы с придыханием. Ох, было такое время, и тогда была свобода слова. Свобода слова далась тогда ценой человеческих жизней. То есть люди не получали денег, откровенно.
Ну какая свобода слова в 90-е
многие
была?
Голодали. Давайте
будем... Я объясню, это важный вопрос, значит... Была иллюзия, да, когда одно СМИ, там, например, НТВ, принадлежало, там, кого, например,
там была свобода слова в рамках политических
олигархов, там, а первый канал, там, контролировался Березовским, и он мочил Гусинского, и вот была иллюзия двух точек зрения, вот.
В 90-е не свобода слова стояла на первом месте, а скорее отстранение государства от управления экономикой. Это один из основных
такой ультралиберализм.
Тезисов, конечно, один из основных тезисов либерализма, что государство не должно вмешиваться в управление экономическими отношениями между физическими лицами.
А вот почему же этот тезис не сработал? Вот государство ушло, но процветание-то не наступило. Почему?
Потому что народ у нас помнит, что если одни начали жить лучше, а мы стали жить хуже, нам рассказывают по телевизору олигархи, как все стало хорошо, у нас как-то не клеится все. И люди приходят на избирательные участки, выходят на баррикады, было тогда в 90-е, помню, мы
93-й, это прекрасно,
да, и говорит, что нет, нас это не очень устраивает, давайте как-то жить по-другому. У нас вот либеральная идеология, она не приживается в России именно благодаря нашей ментальности. Мы с точки зрения там духовного развития все-таки ближе, наверное, к Азии. Мы как бы вот к этой идеологии. А с точки зрения построения общества мы европейская страна. И Россия уникальна в этом случае государство, в котором это уживается.
А я немножко по-другому скажу. Вот для небольших обществ, там Сингапур, да, там Северная Ирландия, Исландия какая-нибудь, вот либеральная модель начали работу. Это получается для огромных стран, там Россия, Китай, раскинувшиеся на многие часовые пояса. Ну,
Соединенные Штаты Америки, разные... Канада, Австралия, там работает либерализм.
А вот почему там он работает, а у нас нет?
Англосаксонская империя. Угу. Хоть и либерализм выступает против имперских амбиций, как они это называют, но по сути весь либеральный мир он построен вокруг Англосаксонской империи и вокруг колониального превосходства одних стран над другими. Вот когда есть источники пополнения казны в виде государств эксплуатируемых, тогда либерализм живет. А когда их нет, и в нашей стране все республики, в СССР еще все республики и все нации жили в одинаковых условиях, то...
А вот говоря про СССР, зачем либералам его нужно было развалить?
Да ну, почему мы считаем, что либералы развалили? Я считаю, что СССР развалили мы сами. Мы оказались неспособны противодействовать тому внешнему воздействию, которое естественным путем на нас было оказано. Поэтому не надо винить американцев, либералов. Мы оказались слабыми. Если вы выходите на боксерский поединок, пропускаете сильные удары, падаете в нокаут, это не значит, что на вас напали враги, и вы проиграли. Это значит, что вы не очень хорошо подготовленные спортсмены. Вы просто проиграли и должны уступить место более сильному.
Но когда был разрушен...
Но можно подняться после нокдауна, да?
И после нокдауна, в принципе.
И дать сдачи, что Россия мы сейчас и делаем.
В принципе, после распада Советского Союза и ушел, и наступил этот нокдаун.
А долго он был? Ну, 10 лет он длился, пока Путин к власти не
пришел. Да, 10 лет пришел, да? Царит бандитизм. Опять же, люди находятся, как я уже говорил, на грани выживания. А что в итоге? В итоге оказывается группа олигархов, которые сама просто делают свой бизнес. А люди, которые не вписались в экономику...
Не вписались в рынок,
рыночную, как говорили. Да, в рыночную экономику, для них просто неинтересно. И получается, что...
В идеологии либерализма надо учитывать, что естественный отсев на население и смерть слабых, оно совершенно нормально и естественно, никто против этого выступать не будет. Либералы выступают в идеологии либерализма, нет такого понятия, как социальная политика. Если государство за счет налогов, получаемых от успешных людей, от успешных бизнесменов, содержит малоуспешные слои общества, то для либералов это неприемлемо. Поэтому они выступают против льгот. Но на самом деле, мне кажется, этому потихонечку приходит конец, потому что в Швейцарии недавно прошел референдум о том, чтобы каждый житель Швейцарии, гражданин Швейцарии, получал безусловный доход в виде 2500 евро. И швейцарцы отказались, потому что они просто посчитали, что им придется платить больше налогов либо им, либо их работодателям, им придется отказаться от тех социальных выплат, которые есть вообще, и все покупать, и решили, что все-таки, наверное, не стоит этого делать. То есть либерализм, они всегда пытаются найти компромисс между текущим обществом и реальностью. И каждый раз этот компромисс он заходит все дальше, дальше и дальше.
Ну вот, а говоря о том, что все заходит дальше и дальше и дальше, вернемся к российским именно либералам, и возникает очень простой вопрос. Чего они хотят? Читая их высказывания, понимая, что нужно вернуть Крым...
А вот какие высказывания? Кого конкретно?
Ну вот конкретно, например, Касьянов, который признал в интервью...
Партия Яблоко, партия Парнас.
Да, который признает в интервью, что да, я бы вернул Крым, окажусь у власти. Госпожу Альбац, которая говорит, я бы разделила страну по Уральскому хребту.
Да, был такой.
Да, вот эти люди, которые готовы просто раздать страну. Я уверен, конечно, если окажись они у власти, возможно, уже у каждого заготовлена территория, которую они готовы отдать.
Да ну не думаю. На самом деле, нам вот кажется, что либералы такие продажные люди, у которых уже давно все припасено. На самом деле либерализм достаточно мощная идеология, и она именно идеология. Люди верят в эти ценности и готовы ради этих ценностей умирать. Не все продаются. Да, для них материальные блага стоят на первом месте, и это и является основным их аргументом для действий. Но...
То есть вы думаете, верят, они искренне верят, убеждены,
да? что это будет лучше для страны, да? В этом идеология либерализма, в этом его философия.
То есть философия в том, чтобы все раздать и в итоге остаться вот...
Все раздать эффективным управляющим для того, чтобы эти территории, люди, живущие на этих территориях,
получили возможность... Ну да, например, пригласить западных менеджеров нашу страну.
Не важно, западных, восточных, для них не важно, лучших, на их взгляд.
Но про восточных я не особо слышал.
Ну, потому что там нет лучших.
Там по их мнению.
По их мнению там нет лучших.
А вот вы сами из Севастополя, мы уже сейчас сказали, что Касьянов хочет отдать Крым. А что вы чувствуете, когда эти люди, например, призывают отменить результаты референдума?
Ну, я скажу, что и в Крыму таких людей немало. Процента 2 есть.
Угу.
Процента 2.
Как раз аудитория
этих... Да, ну, да, аудитория Михаила 2%.
ну, 3% был, ну, неважно. Да, да, там есть такие люди, но я просто был там, я был на параде 9 мая в этом году. И, ну, ребят, ну, та энергетика, которая там стоит, то та радость в глазах людей, эти российские флаги, которые есть, ну, там никто про это не думает. Крым никогда не был украинским. Там были украинские флаги, там были украинские паспорта, там был украинский язык, но, там, но Крым никогда не был украинским.
Вот вы сейчас сказали про 9 мая. Вот с современностью все понятно. Да, здесь им нужно все раздать более эффективным менеджерам. А что касаемо истории? Например, Максим Кац, Адагамов в своих блогах, в принципе, выступают против парада Победы 9 мая. Выступают...
Ну, легко объясняется. Потому что...
Зачем им это?
Потому что либералы, для них, во-первых, для них нет разницы между социализмом, коммунизмом, да, там, и фашизмом. Для них это абсолютно одинаковые два зла, которые борются с либерализмом, которые их уничтожают. Поэтому им без разницы, абсолютно. И в этом их можно понять, просто идеологию либерализма почитать надо. А во-вторых, они считают, что любые военные вмешательства недопустимы. Поэтому для них любая военная победа — это победа над либерализмом.
Ну, кстати, германский нацизм, он, в общем-то, и опирался на крупный капитал, который, собственно, исповедовал вот именно что
там либеральные было, там теории. Было государственное вмешательство в экономику, государственное управление экономикой, они против этого. Для них что нацизм, что социализм, это вообще неразлучные. Вот мы сейчас возмущаемся тем, что пытаются переписать историю, и чуть ли не Россия виновата во Второй мировой войне, но Советский Союз, и что приравнять коммунизм, социализм к фашизму.
В Прибалтике уже приравняли.
Да, на Украине отменяются...
в Москве.
На Украине отменяются награды и символы Советского Союза, да, кстати, и газета «Комсомольская правда», которая выходит на Украине, интересуется, а что же быть с нашими орденами, которые, на, собственно обложке. Говоря, на обложке, потому что некоторые из них попадают под запрет коммунистической символики. Вот это и есть либеральные ценности в деле.
У нас в гостях Руслан Осташко. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке, на это я надеюсь, мы поговорим о том, а какие же ценности из разряда либеральных все-таки можно взять и приспособить в современной России. Киборги.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени. Киборги на радио.
Эфир продолжается. У нас в гостях Руслан Осташко. И беседуем мы о чем?
О либерализме в России и также о ролике, который раскрывает историческую правду об этих людях.
Да, но все-таки два блока назад я обещал, что мы с Русланом Осташко поговорим о том, а что делать. Вот смотрите, значит, мы убедились, что среди российского политического класса, среди нашей интеллигенции есть люди, условно назовем их либералами, да, которые выступают за радикальную вседозволенность, которые не отождествляют себя с Россией и которые, в общем-то, не хотят здесь жить. Ладно, хорошо, а что делать?
Ну, тоже так нельзя тут говорить, что они не хотят жить в России, что не отождествляют себя с нашей страной. Они на словах хотят жить в России, они хотят жить в либеральной России, они хотят жить в открытой России для западного капитала и для западного управления, в том числе не потому, что они не любят Россию, а потому что там управленцы более качественные.
Ну хорошо, вот давайте представим на пару минут, что действительно либералы пришли к власти в России. Не будем говорить как. Вот просто представим, что все, они находятся у власти. Что тогда будет? Как вы себе это представляете?
Смотрите, я в этом... Часто такие вопросы задают, часто их обсуждают. помогают. Есть два очень хороших примера. Это Германия и Япония. Страны, которые после Второй мировой войны находились фактически под внешним управлением и которые достигли определенного уровня процветания и жизнь в этих странах для обычных граждан. В принципе, можно сказать, что она вполне себе на хорошем уровне, и многие жители России хотели бы жить так, как живут в Германии или в Японии. Но только некоторые наши сограждане забывают о том, что для того, чтобы японцы так жили, пришлось сбросить две атомные бомбы, и погибли огромное количество людей. И вот недавно Обама приезжал, да, в Японию.
Но не покаялся. Места.
Но даже не покаялся и не извинился. И?
Но сказал о том, что
Россия виновата. А Германии пришлось просто разделить и поставить туда своего управляющего. И, собственно, Германия для того, чтобы стало такое, им нужно было развязать Вторую мировую войну и придумать фашизм. То есть в этом случае приходит либерализм и начинает эксплуатацию этих государств и достигает определенных успехов. Хотим мы этот путь пройти?
То есть будет трагедия, получается, если не придут к власти?
А вот это вопрос. Да, это философский вопрос. Вот некоторые считают, что ничего плохого в этом не будет. Да, какое-то время придется повоевать, там, условно говоря, внутри России, провести революцию со сторонниками суверенитета.
Провести,
да, а потом все будет хорошо. Вот я лично в это не верю. Я верю в естественный путь развития страны, в наш особенный путь, который у нас есть, хотим мы того или не хотим, да. И верю в то, что мы самостоятельно, мы с суверенитетом не должны торговать. Вот не нужно нам две атомные бомбы, чтобы мы повторили экономическое чудо Японии. Не факт, что у Японии это чудо продлится чуть дальше. Не было бы развала Советского Союза, не было бы ресурсов для второго витка жизни капитализма в целом, во всем мире, по большому счету. Сейчас волна нового кризиса, вот эти все горячие точки, которые по миру возникают, и теория управляемого хаоса, которая создает точки напряженности во всем мире для того, чтобы капитал хранился в той стране, где спокойно и хорошо. Страна такая одна,
да,
Соединенные США. Штаты Америки. Вот когда это прекратится, будут ли они жить хорошо, повторится ли это? Большой вопрос.
Руслан, вот вы сказали, что у вас был опыт участия в выборах, опыт участия в праймерис. А как вы считаете, возможно ли, что либералы придут в России к власти путем честных выборов?
Возможно, конечно.
Возможно?
Возможно, в единичных случаях. Но возможно, например, что мэром какого-нибудь города станет либерал.
Нет, а вот именно...
Да нет, конечно, нет. Чтобы они было большинство
в
Думе,
Евгений Ройзман, пожалуйста, конечно. В Екатеринбурге мэр.
В отдельных случаях возможно, что... Ну, не будем скрывать, но там ни партия «Единая Россия», ни партия там коммунистическая, ни ЛДПР, ни «Справедливая Росса», они, ну, не идеальны на 100%. И везде есть, во многих регионах есть негативные отношения к текущей власти из-за того, что кто-то неэффективно управляет. Либералы будут говорить, что мы сделаем лучше. Возможно, в таком случае, если в них валят много денег, они победят на выборах в единичных регионах.
Но, скорее всего, это будут не выборы, а скорее украинские сценарии.
Не-не-не, почему? Можно и выборами прийти. Но вот у нас не будет украинского сценария, хватит.
Ну хорошо, но, например, хорошо. Алексей Навальный выступает за то, что все должно быть как в Тунисе. Илья Яшин говорит на Майдане, что да, нам это нужно.
Эти люди, я не верю, что они хоть в одном регионе способны получить большинство. Там условный Ройзман, почему нет? Да, вполне может быть.
Но все-таки выступает.
Стоп. А чем тогда Ройзман отличается от Навального? Ведь оба же Крым не признают.
Объясню. Ройзман пришел... У него сейчас антирейтинг огромный. Угу. Он пришел к власти не потому, что голосовали за него. Голосовали против текущего мэра, который был
единороссом.
Да, тогдашнего мэра. Вот если бы сейчас были выборы, я не думаю, что Ройзман победил бы. Точнее, я уверен, что он не победил бы. Но это не значит, что не появится какой-нибудь другой человек, который пока еще мало известен. Просто политика Навального, Яшина и других известных медийных, раскрученных либеральных персон, ну, условно либеральных, да, в кавычки всегда берем это слово, потому что есть нормальный либерализм, и там есть и в России может он прижиться частично, потому что в этой идеологии, когда защищают частную собственность, когда борются за права человека, за свободу слова, нет ничего плохого.
Ну вот вы сейчас сказали, раскрученные медийные персоны.
Им невозможно прийти к
власти,
потому что об их программе слишком хорошо стало известно.
Нет, сейчас немного в другом вопрос. Вот раскрученные медийные персоны, значит, их продвижение... Значит, продвижением занимать... Нет, зачем Собчак? Вот возьмем как раз вот именно политиков, тех, кто хочет прийти к власти.
Роман сейчас будет говорить опять, что их финансирует западные...
Да, на какие деньги они живут? Вот это самый главный интересный вопрос. На какие деньги можно покрывать судебные иски?
Нет, вот Ксения Собчак на канале «Дождь» до недавнего времени получала 20 тысяч долларов в месяц. Ну, неплохо.
Да, но надо признать, что... Медиа-империя Винокурова, да, «Дождь», «Сноб», «Большой город», там сеть его частных ну, говорю, «Слон», «Большой город», да, и часть, у нее есть еще частные клиники, они в убытках на 5 миллиардов рублей. То есть компания минус 5 миллиардов рублей. кто-то же компенсирует, кто-то дает. Кстати, интересный факт на эту тему. Он же отчет налоговый сдает. Они эти убытки компенсируют путем заимствованных средств под там 1%, что ли, годовых. Я тоже хочу получить кредит там, на 5 миллиардов под 1%. Никогда его не отдавать. А объясняйте, почему это делается? Потому что если дается под 0%, вы обязаны раскрыть, кто дает. Потому что это не коммерческий кредит. А если даете под какой-то процент, то вы не обязаны раскрывать, потому что коммерческая деятельность. В этом суть либерализма. Деньги на первом месте. Плохо это или хорошо?
Откуда же они берутся?
Откуда они еще могут браться?
Эмитируются.
Где не печатаются, там происходит.
Но все-таки обещали мы с Русланом Осташко поговорить на тему о том, а что же вот из либерального инструментария, из либеральных ценностей мы можем взять, заимствовать, не боясь, что вот это развалит Россию.
Ну, смотрите, даже берем того же Навального, да, которого многие критикуют, но ведь есть у него правильные тренды и борьба с коррупцией.
Да.
Плохо? Хорошо. Замечательно. Его расследование касаемо коррупционеров. Да, можно там говорить, что это заказные расследования, кто-то был выгодоприобретателем, но если факты вскрываются, если они объективные, то это же благо для общества.
Благо, да. Только
но когда известна
связь
цель,
Навального с Чигиринским и с прочими людьми, тогда уже возникает вопрос.
Мы же про ценности. Ценности-то сами по себе. Борьба с коррупцией. Замечательная ценность. Должна приживаться в России. Должна. ОНФ перехватил у него, по большому счету, всю тему борьбы с коррупцией в стране. Но по большому счету перехватил, и результаты гораздо более эффективны показывают. Не было бы Навального, было бы такое движение в российском обществе? Было бы, но чуть позже, возможно.
Декабристы разбудили Герцена.
Конечно, конечно. Поэтому нормально. Пусть они вот нам показывают, а мы потом начинаем понимать, ради чего они это делают, и будем делать это ради нашего общества, а не ради того общества, которое хотят построить они. Свобода слова, которое пропагандируют либералы. Разве это плохо? Конечно, замечательно и хорошо. Защита частной собственности. Плохо? Отлично и великолепно. Личные права. До тех пор, пока они не пересекаются с моими, я за. Ведь даже внутри либеральных ценностей большой спор идет о том, что зашли слишком далеко в плане культурных ценностей. Да, там,
в плане мультикультурализма.
Да, в плане поддержки нетрадиционной ориентации.
И все-таки мы касались вопроса выборов. И они уже грядут, уже в сентябре будут выборы в Государственную Думу.
Пройдут или не пройдут либералы?
Нет, это...
Я за то, чтобы прошли, хотя бы 10 депутатов будет либералов, будет великолепно. Мы на их примерах будем показывать, как не надо.
А потом прогулы, да?
Почему? Да нет, не будут они прогуливать, им же зарплату хорошую платят.
Но все-таки вопрос в другом. Либералы сказали, что уже на выборах у них ничего не получится. Например, Леонид Волков, примерно...
Партии не получится, но у Волкова-то ничего точно не получится. И с его
адюльтерами... Как вы думаете, уже готовятся либералы к тому, чтобы не признавать результаты грядущих выборов?
Конечно. Но мне кажется, можно уже писать статьи о том, что они не признали выборы, что там были вбросы, провокации.
Уже, небось, готовятся?
Я думаю, что уже 100% есть. Уже и доклад пишется на эту тему.
А получится собрать нечто подобное болотное?
Нет, конечно, нет.
Почему?
Ну, потому что мы... Вот часто... Меня часто зовут на телевидение по поводу проблем Украины. И каждый раз мне пишут в соцсетях: да надоели вы уже с этой Украиной, хватит ее обсуждать. Я говорю: нет, ребята, у нас есть уникальный исторический шанс учиться на чужих ошибках. Поэтому мы очень хорошо видим, как на соседней стране к чему протесты привели. Не будет у нас такого возможности.
Но они уж-то не желают такой участи нашей стране, а желая прийти к власти через протесты.
А вы же послушайте, что они про Украину говорят, что вот там европейское общество наконец-то построили, борются с коррупцией, что все хорошо у них там.
Ну уж из этого европейского общества только гей-парад. Пока ничего, ни о какой свободе говорить не стоит.
А может, им лично больше ничего не надо?
Угу. Ну сегодня, например, у Навального вышло на... в одном ресурсе статья про гомофобию.
Да, и ему тут же припомнили, что он говорил там 5-6 лет назад.
Да, моментально.
Ну, самый главный-то вопрос, у нас остается 15 секунд. Вот, уважаемый Руслан Осташко, все-таки как же нам, чуть было не сказал, обустроить Россию, воспитать такой политический класс, который был бы патриотичен и вел страну туда, куда надо?
У нас есть отличная воспиталка, называется «Народ России». Mm-hmm. Надо просто его слышать и слушать.
Благодарю вас. С нами был Руслан Осташко, Эдвард Чесноков
и Роман Голованов. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Киборги.
Всем привет. Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.